Приветствую вас, братья и сестры. Очень хорошая глава была вначале прочитана о церкви. Какая величественная церковь. Братья и сестры, это о нас с вами. И, конечно, всем нам хочется быть вот там, в этих стенах, быть этой величественной церковью. Хор пропел псалом: «Гласом моим я Господу воззвал, открыл ему моление мое». Я хочу предложить текст Священного Писания и сегодня поговорить о молитве. Но начну, издалека, что ли, зайду. Когда мы говорим о служении, что мы себе представляем? Когда мы говорим: вот этот человек несет служение, или мы, когда шли сюда, мы тоже имели какую-то цель, когда сюда шли. А вот когда говорим о служении, что у нас представляется? Представляется пресвитер, представляется диакон, представляется хорист, регент, музыкант, проповедник. А вот мы с вами, те, которые не входят в это число, ни проповедники, ни хористы, ни пресвитеры, мы служители или не служители? Входим ли мы в число служителей или не входим? Итак, два текста Священного Писания, немножко они как бы противоречат друг другу. Римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И второй текст, Деяния 17 глава, с 24 стиха. Деяния 17, 24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и жизнь, и дыхание, и все. С одной стороны, представьте тела ваши для разумного служения вашего. А с другой стороны, говорит, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему и дыхание, и жизнь, и все. Но эти тексты, они не противоречат друг другу. Для того, чтобы стало больше понятно, чтобы разобраться в этом, я хочу предложить еще тексты Священного Писания, потому что Библия сама объясняет себя. Первый текст, 2 Коринфянам 9 глава, с 10 стиха. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божью». Этот текст говорит о великой щедрости, о том, что эти люди, которым писал Павел, они щедры были. Отдавали то, что имеют. Я не хочу сказать, что все отдавали, что имеют, но щедрые были. Второй текст Писания. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. «И Он, Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Все служители, о которых я вначале сказал, Бог поставляет для служения людям, для служения нам с вами. Третий текст. Евреям 5 глава, 1 стих. «Священник из людей избираемый, для людей поставляемый на служение Богу». Я хочу обратить внимание, что первый текст говорил о том, что верующие, они служили тем, что имели, были щедрые. Потом Павел говорит, что Бог поставляет служителей для служения, для созидания Церкви Христовой, для служения людям. В Евреям написано, что священник поставляется для людей на служение Богу. Для людей на служение Богу. Я хочу сказать, что служить Богу и не служа людям невозможно. Если я буду говорить, что я служу Богу, одновременно я ничего не сделаю для людей, я не могу быть настоящим служителем. Это бездейственное какое-то служение. Мы не можем служить Богу, не служа людям. Вот апостол Павел, когда он стоял перед Агриппой и защищался, он сказал одну интересную мысль. Я прочитаю Деяния 26 глава 6 стиха. «И ныне, это Павел так говорит, я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, и многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Апостол Павел говорит о том, что, служа Богу день и ночь, и он думал, что он служит Богу, когда гнал Церковь Христову, когда гнал последователей, тех, которые приняли Спасителя, когда тех, которые отдали жизнь свою за Иисуса Христа. А он думал, что служит Богу. Вообще, на эту проповедь меня вдохновили слова из Евангелия от Луки про Анну Пророчицу. Мы часто читаем этот текст на праздник Сретения. 22 глава, с 36 стиха. Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Я пришел к такому выводу, братья и сестры, что вот все мы, члены церкви, которые не задействованы в каком-то служении, в какой-то мере мы считаем себя немножко, обделенными, что ли, или как одна сестра мне сказала, говорит, я прихожу в собрание как прихожанка. Я пришла, послушала хор, послушала проповедь и пошла домой. Я просто прихожанка в церкви. Но вот эта вот вдова, она не считала себя прихожанкой. Она приходила, и она служила Богу постом и молитвою. Она служила Богу через служение людям. Мы не знаем, с какого возраста она стала служить постом и молитвою. Но служить Богу без служения людям невозможно. Бог дает поручение через пророка Иеремии. 29 глава, 7 стих. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я вас переселил». Как заботьтесь? «Молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Заботиться – это не просто суетиться и говорить, и ничего не делать. Заботьтесь и молитесь. Один пример из моей жизни. Давно уже было, в 94 году прошлого века. Мы с братом ехали с Германии. Далекий путь с Германии до Казахстана. Дождь по дороге, грязь. В общем, мы заезжаем в город, и машина у нас грязная, останавливают. Меня пропускают, я первый был. Брата останавливают, забирают документы. Спрашиваю, возвращаюсь, спрашиваю, а за что забрали? Грязная машина, 2 часа ночи. Ну где мы ее помоем? Мы такой путь совершили. Ну ладно, в общем, отдали. Поехали переоформлять. Опять, значит, надо там в городе сдать номера, а потом ехать к нам в село, чтобы получить другие номера. Едем без номеров. Те же гаишники останавливают, забирают документы. Почему? Вы без номеров. Ну это же не наш закон, вы же придумали. Отдали. Брат говорит, наверное, я помолюсь Богу, пожалуюсь на него. Помолился, пожаловался. Не стало этих двоих гаишников на этом посту. Я не знаю, их перевели куда-то или еще что-то. Ну и мы тогда думаем, надо же, вот помолился, пожаловался, и Бог как-то быстро ответил. Теперь, когда прошло время, я повзрослел, думаю, наверное, неправильно брат помолился. Ну что же он не помолился, чтобы эти гаишники обратились к Богу? Может быть, души бы их спас. А вот пожаловался, что они его обижают. Молитесь о благосостоянии, молитесь, не жалуйтесь, а молитесь о том, чтобы они пришли к Богу, чтобы они стали действительно членами Церкви Христовой. Молиться нужно не только за город и не только за тех, которые нас окружают. Молитесь друг за друга. Апостол Иаков, он так пишет в 5 главе, 16 стих. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». В нашей семье был такой случай. Наш сын играл в футбол, прыгнул за мячом, как-то упал, порвал селезенку. Случилось это в пятницу. Он еще как-то ходил, все нормально, праздник Пасхи, воскресенье, Пасха, понедельник, второй день Пасхи, у нас богослужение вечером, я с работы приезжаю, он лежит. Я к нему, а он холодный пот такой, он весь мокрый. Что такое? Да вот, говорит, болит. Я его раз в госпиталь привез, они быстренько посмотрели в нашем городе на вертолет и повезли в университет. И говорит, надо ему делать срочно операцию, потому что уже много крови в полости живота. Ну, селезенка, знаете, это же хранилище крови. Она стала в полость живота. Умрет. Ну, что делать? Уже время позднее, 2 часа ночи. Куда звонить? Я позвонил своим друзьям, тем, с которыми близко общаюсь. Наши члены церкви, братья. Говорю, ну, помолитесь, сын мой вот умирает. Помолились, слава Богу, привезли его туда. Представляете, операции не делали. Они просто по вене как-то зашли и заглушили те, где порвано, где кровоточит. Они эти вот веночки все заглушили. Остался сын с селезенкой, жив-здоров, все органы на месте. Молитесь друг за друга. Многое может усиленная молитва праведна. Я понимаю, что вот старшее поколение могут сегодня рассказать из своей жизни не один такой пример, когда молились друг за друга, когда Господь отвечал на эти молитвы. А вот молодые, я хотел бы к молодым обратиться. Вам приходилось обращаться с просьбой о том, чтобы о вас помолились? А приходилось ли вам слышать просьбу, чтобы вы за кого-то помолились? А говорили ли вам слова благодарности за то, что вы за кого-то помолились? Вы знаете, очень часто нам хочется сделать какое-то большое дело. Ну, так, чтобы заметно было. Если дом помыть, то снаружи, чтобы все проходили, видели, о, он дом помыл, да? Или, например, двор там в порядок привести. Но такое скромное дело помолиться... Иногда нам кажется, да что молиться, может лучше деньги дадим, может лучше еще что-то сделаем. Но очень приятно, когда о тебе молятся. Я работаю на траке. Вот у нас был один брат, который, ну, он еще есть, но он всегда молился о тракистах. Вот конкретно в его молитве всегда он говорил: благослови тех, которые на траке. И я даже один раз так высказал вслух, что мне так приятно, но он как будто за меня молится. В собрании, вслух. После этого он перестал молиться о тракистах. Но нашелся другой брат, который сидит рядом с ним, а он теперь каждое собрание молится вслух и молится конкретно о тракистах, потому что они на дорогах опасных. Так приятно, я ему не сын, не родственник, но я тоже на траке работаю. Я думаю, что когда мы говорим человеку, что я молюсь о тебе, я к Богу приношу имя твое, твои проблемы, если я их знаю, то этому человеку нет больше, ну, добродетели. Молитвы бывают разными. Ну, мы часто с этим встречаемся. Споткнулся человек, и: о Боже, или о Господи, или как у нас в Америке принято говорить: о май гад, о май гаш, что угодно. Ну, я считаю, что это нельзя этого делать. Есть еще молитвы. Грянул гром, сильный ветер, железо где-то застучало, и все, молимся: Господи, спаси, сохрани. Еще есть молитвы, помните, когда башни взорвались, вся Америка по церквам, все молятся: Господи, благослови Америку, сохрани. Но есть и другие молитвы. Например, когда Иисус Христос стоял у гроба Лазаря, Он так любил его, он прослезился там. Но он помолился молитвой вслух. Молитва как евангелизация. Он молился так. Иоанна 11 глава. Иисус же возвел, 41 стиха. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было, и обвязано было платком. Молитва, как исповедание, молитва как евангелизационная, когда мы молимся вслух, когда люди нас слушают, не обязательно говорить все свои нужды. И не обязательно долго молиться. Иисус фарисеев за это называл лицемеры. Поедаете домы вдов, лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Вы знаете, почему в наших церквах, в наших собраниях мало молитв вслух? Я спрашивал, интересовался у людей: ну почему вы вслух не молитесь? Говорит: да мне стыдно. Вот тот брат или та сестра, они так красиво молятся, у них такие выражения, у них такие высокие слова. Я не могу составить два слова, поэтому я вслух не молюсь. А другой говорит: а зачем вслух молиться? Вот там есть на кафедре, помолиться за всех, мы скажем аминь. Вот Иисус, Он не имел такой нужды вслух молиться. Но Он помолился при всех для того, чтобы поверили, для того, чтобы увидели, что молитва – это реальная помощь. Но еще есть наиболее важная молитва, о которой я сегодня говорю, молитва как служение. Мы молимся о своих нуждах, о детях, о внуках, о себе, о здоровье, о каких-то проблемах. Там. Это все на своем месте. Я не хочу сказать, что вы неправильно делаете. Правильно делаете. Но есть молитва, молитва как служение за какого-то определенного человека. Может, не одного. И это не общественная молитва. Не надо о нем молиться в собрании, не нужно об этом молиться где-то в открытом месте. Господь говорит, зайди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мы знаем пример, как Анна молилась о ребенке. Не было у нее ребенка, не было. Она очень страдала, что не было детей. Она пришла в храм и стояла там, плакала, и ни одного слова не сказала, только губы ее шевелились. Священник Илий говорит, что ж ты пришла сюда, иди отрезвись от вина твоего. Она говорит, нет, не пила я ни вина, ни секера, я скорбящая жена. А, ты скорбящая жена? Тогда Бог ответит на твою молитву. И ответил Господь. Вот эта молитва, молитва как служение, когда мы уже все сказали, а теперь отдельно помолитесь за какого-то человека. Это польза для, ну я на себе это испытал, польза для себя, для того, кто молится. Мы хотим, чтобы Господь услышал нашу молитву, поэтому мы будем стараться жить правильно. Мы будем ходить перед Богом, не перед людьми. Не для того, чтобы показаться перед людьми святыми или молящимися, или какими-то особенными людьми. Нет, мы будем ходить перед Богом, будем стремиться к святости, к тому, чтобы молитва наша была услышана. Это польза в первую очередь молящемуся. И потом это польза тому, о ком мы молимся. Итак, братья и сестры, те, которые не заняты в служении, я с вами. Я к тому, чтобы мы превратили молитву нашу в служение. Мы тогда не будем прихожанами. Мы не будем чувствовать себя вот здесь ненужными людьми. Мы не будем чувствовать какими-то забытыми или одинокими. Но когда вы будете молиться о ком-то, вы увидите, что Бог ответил на молитву. У вас будет радость, ликование переполнять сердце. Сейчас я приглашаю помолиться Богу. Ну, конечно, не молитвой, как служение, а молитвой общественной. Помолиться, принести Богу благодарность за то, что мы живы, за то, что Бог с нами, за то, что Он хранит нас, и за то, что Он ждет молитвы нашей. Он хочет, чтобы мы стали ходатаями. Он хочет, чтобы мы молились, и это было бы для нас служением. Аминь. Помолимся Господу.